участников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Президент Чечни Алу Алханов покинул свой пост и стал заместителем министра юстиции России. Его сменил Рамзан Кадыров. США и международные правозащитники обеспокоены судьбой иракских беженцев. Мнение политологов о перестановках в правительстве и о личности неназванного пока преемника Владимира Путина. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Мы вновь говорим о перестановках в высшем эшелоне власти в России. Временно исполняющим обязанности президента Чечни стал 30-летний премьер республики Рамзан Кадыров. Теперь он самый молодой в России глава региона. Мало кто сомневается в том, что в ближайшее время он будет утвержден в данной должности официально. У микрофона мой коллега Олег Кусов.
Алу Алханов проработал в своей должности 2,5 года. Впрочем, мало кто в республике воспринимал его все это время лидером.
В принципе, ни для кого не было секретом, что существовало 2 президента в Чеченской республике. Я не оговорился. По словам спикера Нижней палаты парламента Чечни Дуквахи Абдурахманова, в душах людей Кадыров давно президент. То есть существовал такой душевный президент и существовал формально юридический президент.
Так считает российский политолог Сергей Маркедонов. Как это ни парадоксально, но Кремль видит в Рамзане Кадырове руководителя, который в состоянии поднять чеченскую экономику, считает политолог Тимур Музаев.
Кремль сейчас пытается делать ставку на экономическое разрешение чеченского кризиса. Вот, как ни странно, на фигуру Кадырова сейчас направлены надежды, экономические планы, связанные с разрешением чеченского кризиса. В его команду направлена группа сильных экономистов, разрабатываются экономические программы и так далее. Мне кажется, что вот это вот единственное новое, что происходит в Чечне и что связано с назначением Кадырова, вот этот вот момент. Переориентация и весьма крутая переориентация всего урегулирования чеченского кризиса с силовых на экономические методы. Если у Кадырова получится этот эксперимент по экономическому втягиванию республики, а сейчас вроде бы все идет успешно, и даже Путин как бы это констатировал в одном из последних своих заявлений, то, естественно, у Кремля появится сильное желание иметь вот таких вот управляемых, но дееспособных лидеров и в других республиках Северного Кавказа, особенно там, где ситуация нестабильна, где, в общем-то, Кремль все время сталкивается с какими-то военно-политическими проблемами.
Назначение Кадырова главой Чечни может только осложнить ситуацию на Северном Кавказе, убежден чеченский публицист Руслан Мартагов.
Дело в том цинизме, который стал вот фирменной маркой нынешней власти. Вчера нам, грубо говоря, навешали лапшу на уши о том, что якобы чеченский народ выбрал Алу Алханова, сделал на него ставку. Даются какие-то устные заверения Алу Алханову в том, что его поддержат. В конце концов, их всех просто-напросто, грубо говоря, кидают. Вот эта вся эта ситуация, она самым негативным образом отражается на всей обстановке по всему Северному Кавказу, и я бы сказал, не только по всему Северному Кавказу. Власть ясно дает понять, как и региональным элитам, которые, скорее всего, это давно уже поняли, так и местному населению, народу, что веры ей абсолютно нет, что она готова продать в любой момент. Скорее всего, я так думаю, что мы сегодня наблюдаем вот какой-то процесс усиливающейся деградации власти.
Буквально еще несколько дней назад Алу Алханов опровергал слухи о своей скорой отставке. Эксперты высказывают предположение, что могло произойти после этого. Интернет-издание Caucasus Times делится своим видением ситуации.
Ситуация видится таким образом, что 30-летнему премьеру просто крайне не понравилась кадровая комбинация, которую попытались навязать ему кремлевские умники. Сечен ли Путин, неважно. Недолго думая, не слушая никаких возражений, он просто отменил ошибочное решение и заставил тех же самых умников отрегулировать ситуацию по собственному сценарию. Это единственный на сегодняшний день логичный контекст происходящего, и пока Кремль не предложит каких-либо иных версий нынешней чеченской чрезвычайщины, отыскать иную логику будет довольно сложно. А если так, то ресурсы Рамзана Кадырова сегодня далеко превосходят возможности обычного регионального лидера. В его силах диктовать, навязывать свою волю и решение Кремлю. А значит, когда-нибудь, может быть, довольно скоро, он будет в состоянии решать проблемы более серьезного масштаба. Ну, например, вопрос о преемнике.
Эксперты не исключают, что комбинация с назначением Кадырова главой республики – одна из составляющих кремлевской игры за третий срок президента Путина. Слово главному редактору интернет-сайта прогнозис.ру Василию Жаркову.
Это, кстати, не первый случай в нашей политике, когда нечто обсуждается неофициально, власти это до последнего момента опровергают, а потом, тем не менее, происходит именно то, о чем говорят неофициальные комментаторы. И здесь, я думаю, что, по крайней мере, косвенно данное событие, например, может говорить о том, что не столь беспочвенны разговоры, например, о возможности так называемого третьего срока президента Путина, потому что точно так же все эти разговоры опровергаются официально. Тем не менее, мы можем в самый последний момент получить примерно такую же историю, как с господином Кадыровым. Тем более, что господин Кадыров является сторонником третьего срока. Статус-кво сегодняшний в Чеченской Республике держится на личной унии между Владимиром Путиным и кланом Кадыровых. Сегодня, безусловно, вот это назначение приведет к фактической монополизации власти в республике этим кланом. И, наверное, встанет и вопрос о том, что эту унию надо как-то продлевать. И возможным сценарием может стать, собственно говоря, продление полномочий действующего российского президента.
Политика так называемой чеченизации одержала полную победу, убежден российский политолог Сергей Маркедонов.
Политика чеченизации власти, она вошла в свою завершающую фазу. Велотекущая чеченизация власти началась еще 7 лет назад, когда представительство правительства Российской Федерации было ликвидировано и была создана администрация Ахмата Кадырова. И произошло, в общем-то, сужение функций и влияния федеральной власти на чеченские дела. Что я говорю под победой политики чеченизации? Теперь главе Чечни не будет системы сдержек и противовесов. Если раньше у Ахмата Кадырова были противовесы, скажем, два русских главы районов, потом русские премьеры, а потом, когда президентом стал сам Алу Алханов в 2004 году, он был во многом сдержкой, противовесом Рамзану Кадырову, премьер-министру. И сейчас с уходом Алханова вся реальная власть концентрируется в руках Рамзана Кадырова. Самое главное, что эту концентрацию власти Рамзан Кадыров достиг благодаря самой же кремлевской политике. То есть это сознательная уступка, сознательное согласие на любые экстравагантные, нетривиальные политические инициативы и действия Рамзана Кадырова. Зачем? Вопрос. Мне кажется, что вот в этом вопросе чеченском заключается не проблема Чечни как субъекта Российской Федерации. В этом сосредоточена вся проблема российской политики. Российская власть – это власть от пиара. Вот. Она создана благодаря пиару. И в этом пиаре российской власти Чечня – очень важный элемент. Владимир Владимирович Путин остается президентом еще год. И чрезвычайно важно для него сохранить вот эту видимость мира в Чечне.
Так считает российский политолог Сергей Маркедонов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Михаил Фродков провел сегодня заседание правительства в обновленном составе. У премьер-министра теперь 4 заместителя, из них двое первые. Сергей Иванов исполняет обязанности первого вице-премьера, а новым министром обороны назначен Анатолий Сердюков. Генпрокуратура завершила расследование новых уголовных дел против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Теперь им инкриминируют хищение нефти и легализацию средств от ее продажи. В Грозном в перестрелке с боевиками ранены 7 сотрудников правоохранительных органов, убиты 2 маджахеда. Оппозиционное объединение «Другая Россия» направило в администрацию Петербурга заявку на проведение 3 марта марша несогласных. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем – ситуация с беженцами из Ирака, роль омбудсменов в европейских странах, умирает ли озеро Байкал и такая интересная научная тема – трепанация черепа и операции на головном мозге в древности. Программа повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени.
А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день. Сразу хочется спросить, американские газеты откликнулись на кадровые перестановки в российском правительстве?
Здравствуйте, Александр. Да, на эту тему статья в газете «Wall Street Journal». Повышение Путиным в должности одного из своих ястребов изменило расклад сил возможных президентов на пост президента. Появился конкурент прозападному кандидату Медведеву, кто считался фаворитом в предстоящих президентских выборах, говорится в статье. Авторы статьи, цитируя мнение политических аналитиков, пишут: «Этой последней перестановкой Путин заставил российскую политическую элиту теряться в догадках, кто же его фаворит. Это поможет ему сохранить способность влиять на ситуацию в оставшийся период президентства». Далее в статье говорится: при том, что рейтинг популярности президента Путина продолжает превышать 70%, а контроль Кремля над средствами массовой информации остается жестким, считается, что российские избиратели проголосуют за того кандидата, кому отдает личное предпочтение президент. Авторы статьи в газете Wall Street Journal полагают, что, назначив на другие ответственные посты своих кандидатов, Путин создает сложную систему сдержек и противовесов с целью сбалансировать влияние центров средоточия политических сил. Это даст ему возможность быть главным арбитром при столкновении интересов, конкурирующих в непрозрачной системе российской власти, групп. Эта роль, вероятно, сохранится за ним и после окончания его срока на посту президента. В статье в газете Wall Street Journal также отмечается, что президент Путин намерен не допустить, чтобы политическая элита считала, что все решено. Теперь ей предстоит участвовать в борьбе Медведева и Иванова до той поры, пока в следующем году не начнется предвыборная кампания. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
Ну, это об Иванове. А еще какие темы из сферы мировой политики, внутри американской или российской, вы отобрали для нашей беседы?
В эту категорию ложится статья из газеты «Лос-Анджелес Таймс». В ней говорится: одним из счастливейших моментов прошлого столетия стало следующее событие. В Европе была стерта разделительная черта, проведенная Сталиным. К нашей чести, США и Европа помогли этому. Освободившимся народам Восточной и Центральной Европы открылась возможность вступать во многосторонние союзы, условия которых они готовы были выполнять. Поэтому, когда они изъявили желание вступать в ЕС и Союз НАТО и доказали свою пригодность, их приняли. Это привело к тому, что Европа практически во всем стала единой, свободной и безопасной. Американские президенты четко дали понять, что не станут поддерживать разделение Европы, которое стало результатом Ялтинской конференции, а будут стараться покончить с ним. Сегодня США пытаются доказать Кремлю, что укрепление безопасности и демократии к западу от границ России не представляет угрозы, а скорее является благом для России, говорится в статье. Далее в статье в газете «Лос-Анджелес Таймс» читаем: «В нашем видении, как сделать мир более безопасным и лучшим, нет ничего, что могло бы каким-то образом навредить России. Сильные безопасные рыночные демократии являются хорошими соседями. Это так и в случае Европы и России. Мы надеемся, что Россия согласится с этим. Но ни в коем случае мы не нападем на сделки с Россией за счет свободных народов Центральной и Восточной Европы». Это были выдержки из статьи в газете «Лос-Анджелес Таймс».
У нас осталось еще немножко времени. Чем порадуете сегодня?
Редакционная статья газеты «Нью-Йорк Таймс» представляет определенный интерес. Монетный двор Соединенных Штатов в соответствии с решением Конгресса выпускает монеты с портретами всех американских президентов. Каждый год 4 монеты. В редакционной статье газеты «Нью-Йорк Таймс» говорится: в 2007 году на монетах появятся профили славных отцов-основателей. Вашингтона, долларовая монета, с чьим изображением была выпущена вчера, Джона Адамса, Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона. Но не каждый год будет таким великолепным, как этот. Так, 2010 год, похоже, очень разочарует нумизматов. Первая отчеканенная монета будет носить изображение президента Милларда Филмора, известного прежде всего принятием закона о поимке беглых рабов. На следующий будет профиль президента Франклина Пирса, сильно выпивавшего вояки, известного как победитель многих сражений с бутылками. Через несколько лет после этого в руках нумизматов окажется монета с изображением президента Никсона. Мы приветствуем решение выпустить монеты с портретами всех американских президентов. Оно имеет дополнительную образовательную ценность. Нынешний президент полагает, что его полномочия могут быть бесконечно расширены, но 4 долларовые монеты в год каждый раз будут напоминать, что все, кто добираются до Белого дома, достойны рельефа на долларовой монете, но не на национальном монументе на горе Рашмор. На Рашморе увековечены Вашингтон, Джефферсон, Линкольн и Рузвельт. Александр.
Спасибо, Ирина. Напомню, с некоторыми материалами сегодняшних американских газет вас познакомила Ирина Савинова. Продолжим разговаривать об Америке, но в частности речь пойдет об ситуации в Ираке. Сегодня, как мы постоянно говорим в наших новостях, Палата представителей Конгресса США должна проголосовать по проекту резолюции, осуждающей новую стратегию президента Джорджа Буша в Ираке. И одновременно американские официальные представители вчера заявили, что в этом году США примут не менее 7 тысяч иракских беженцев. Это число во много раз превышает количество всех беженцев из Ирака, принятых на американской земле после 2003 года. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов.
После встречи государственного секретаря Кондолизы Райс с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Антонио Гутьерресом на этой неделе, внешнеполитическое ведомство США объявило о существенном увеличении квоты приема иракских беженцев, которые вынуждены спасаться от охватившего их страну этноконфессионального насилия. До конца нынешнего года США будут готовы принять по линии ООН не менее 7 тысяч беженцев данной категории. С момента начала войны в Ираке в 2003 году по сей день официальное убежище на американской земле получили не более 500 иракцев. На пресс-конференции в Госдепартаменте заместитель государственного секретаря Пола Добрянски отметила, что Соединенные Штаты считают себя ответственными за облегчение участи иракцев, спасающихся на чужбине от насилия. «Но помочь всем невозможно», — сказала она. «Лучший и универсальный способ помощи — это восстановление условий, позволяющих людям вернуться домой». Наилучшая помощь Соединенных Штатов и международного сообщества перемещенным иракцам может состоять в подавлении насилия в Ираке и в содействии тому, чтобы страна превратилась в мирное, процветающее и безопасное государство. Мы готовы сотрудничать с иракским правительством в создании стабильных и безопасных условий, которые бы позволили иракцам добровольно репатриироваться. Заместитель госсекретаря Пола Добрянски назначена руководителем специальной группы координации действий США по оказанию помощи иракским беженцам. На пресс-конференции в Госдепартаменте выступил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутьеррес. По его словам, преимуществами при оформлении статуса иракских беженцев в США будут пользоваться те, кто находится в наиболее тяжелом положении. Это оставшиеся без родителей или опеки несовершеннолетние, женщины без средств к существованию, больные, которым неоткуда ждать медицинской помощи, а также непосредственные жертвы межконфессионального насилия. Гутьеррес также выразил обеспокоенность тем, что 2 миллиона иракских беженцев, которые уже покинули родину, разместились в основном в соседних Иордании и Сирии, что повышает социальную напряженность в этих странах. Хочу подчеркнуть, что Иордания и Сирия принимают иракских беженцев в соответствии с традиционным арабским гостеприимством. Это великодушие в последние годы оборачивается тем, что названные страны ощущают все большее давление на свою экономику, цены, рынок недвижимости, на систему образования и здравоохранения, на все общество и государственную безопасность. По сведениям Верховного комиссара по делам беженцев, в самом Ираке насчитывается примерно 1 миллион 800 тысяч внутренних перемещенных лиц. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Новым министром обороны России стал Анатолий Сердюков, до последнего времени руководивший Федеральной налоговой службой. Об Анатолии Сердюкове рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Анатолий Эдуардович Сердюков родился в 1962 году в Краснодарском крае, в поселке Холмский Авинского района. Имеет два высших образования – экономическое и юридическое. В 1984 году окончил Ленинградский институт советской торговли, в 2001 – Петербургский государственный университет. С 1984 по 1993 год Сердюков занимал должность заместителя заведующего, а потом и заведующего секции магазина номер 3 Ленмебельторга, а также заместителя директора по коммерческой работе Ленмебельторга. В 1993-2000 годах Сердюков был заместителем директора, а затем директором по маркетингу и, наконец, генеральным директором акционерного общества Мебельмаркет. В 2000 году он защитил диссертацию, став кандидатом экономических наук. Этими скупыми сведениями ограничивается период биографии Анатолия Сердюкова, связанный с мебельным бизнесом. Но, хотя о подробностях этого периода сведений найти практически невозможно, петербургский политолог, заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин считает, что этот опыт был полезен.
В мебельных магазинах многие люди учились стилить искусство. Это хорошая такая была площадка для распила. Обратите внимание, что практически все назначения последних лет – это назначения, которые считаются как бы неожиданными, когда человек поднимается из грязи до князя. Так что все происходит очень так в традициях путинского руководства. Единственное, что всегда подтверждается, это поддерживаются какие-то связи между фигурами. Сердюков из Петербурга, Сердюков был связан с бизнесом, за которым внимательно следили многие находящиеся сегодня на вершине люди. Не исключено, что был связан с безопасностью.
В 2000 году начинается карьера Анатолия Сердюкова в налоговой сфере. Он становится заместителем руководителя инспекции Министерства по налогам и сборам России межрайонного уровня номер один по Петербургу, занимавшийся работой с крупнейшими налогоплательщиками города. В ноябре 2001 года он стал руководителем управления. Под руководством Сердюкова здесь была разработана эффективная технология возмещения экспортного НДС, которую Сердюков назвал профилактикой лжеэкспорта на ранней стадии. Фактически фирму проверяли еще до заключения сделки, что позволило заметно повысить собираемость налогов. В 2004 году Сердюков возглавил Федеральную налоговую службу России. На своем посту он сыграл очевидную роль в преследовании крупнейшей российской нефтяной компании «ЮКОС», говорит политолог, член бюро «Петербургского яблока» Борис Вишневский.
Совершенно понятно, что все эти претензии, которые возглавляемая служба выдвигала к ЮКОСу, не имели к закону ни малейшего отношения. Возможно, это один из способов расплаты за это, но, честно говоря, удивительно, почему расплачиваются с помощью вот такого вот поста, который к профилю предшествующей деятельности не имеет ни малейшего просто отношения.
Действительно, новое назначение Анатолия Сердюкова на пост министра обороны стало для всех неожиданным, но Борис Вишневский не придает этому большого значения.
От того, что пешки на доске будут расставлены в том или в другом порядке, или та или иная пешка будет объявлена фигурой, или наоборот, в политике не меняется ничего. Как господин Иванов был абсолютно непрофессиональным министром обороны, так, я думаю, и это будет абсолютно непрофессиональным министром обороны. Потому что не решен главный вопрос, а что же делать с армией, какой она должна быть, и упорно отказываются сделать то, что сделать необходимо, то есть перевести армию на чисто профессиональную основу. В нормальной стране сперва определяют, какой должна быть политика, а потом уже назначают людей, которые способны эту политику проводить. У нас все делается наоборот, и при этом политику определяют не они, а президент. Поэтому для меня лично эти все перемещения – это такая суета, и никакого значения для реальной жизни это не имеет.
В последние годы все назначения в России делаются не по принципу профессионализма, а по принципу личной преданности президенту и для выполнения каких-то конкретных задач. Но каковы эти задачи, об этом тоже известно лишь одному президенту, считает Борис Вишневский.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Главная тема – российские архивисты будут рассказывать о своем призвании. В передаче прозвучат редкие записи. А сейчас в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Чечню в ближайшее время отправится полпред президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак для обсуждения кандидатов на пост президента республики. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности президента Чечни Рамзана Кадырова вместо ушедшего в отставку Аллу Алханова. Госдума России сняла оговорки к 6 международным антитеррористическим конвенциям, сделанные еще в советским правительством в 80-х годах прошлого века. Закон позволит России обращаться в Международный суд для решения вопроса об экстрадиции подозреваемых в терроризме. В Грозном в перестрелке с боевиками ранены 7 сотрудников правоохранительных органов, убиты также 2 моджахеда. Оппозиционное объединение «Другая Россия» направило в администрацию Петербурга заявку на проведение 3 марта этого года марша несогласных. Палата представителей Конгресса США сегодня должна проголосовать по проекту резолюции, осуждающей новую стратегию президента Джорджа Буша в Ираке. НАТО вновь заявляет, что планируемое размещение элементов американской противоракетной обороны в Европе не угрожает интересам России. Новый президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил программу массового доступа граждан страны к интернету и продлил срок обучения в средних школах. Итальянский суд огласил официальное обвинение 26 агентам американских спецслужб и 5 итальянцам. Их обвиняют в похищении уроженца Египта в феврале 2003 года в Милане в рамках антитеррористической операции. Российские власти запретили полеты в страны Евросоюза 9 авиакомпаниям до устранения недостатков, выявленных в ходе проверок. В Северной Корее сегодня отмечают 65-летие лидера страны Ким Чен Ира. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня 16 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
16 февраля 2001 года. Госдума России готовится к принятию нового гимна. Рассматриваются варианты текстов. В Думе журналисты ознакомились с гимном России на музыку Александрова и текстом Владимира Войновича. У микрофона Владимир Бабурин.
Автор альтернативного текста гимна Владимир Войнович сделал специальные заявления для прессы. Некоторые считают мой текст смешным, но он не смешнее текста другого автора, готового услужить любому режиму. С достойным восхищения цинизмом он воспевает то Сталина, то Ленина, то Господа Бога. Цинична и власть, принимающая услуги такого сочинителя. И петь сочиненные им слова можно только цинично, без малейшего к ним уважения. А над всем, что недостойно уважения, можно и нужно смеяться.
Сегодня усердно мы Господа славим, и Ленину вечную славу поем. Дзержинского скоро на место поставим, тогда уж совсем хорошо заживем. Все выдадим, все офицерам квартиры, шахтерам зарплату, почет старикам. А злых террористов замочим в сортире, врагам, олигархам дадим по мозгам.
Депутат Сергей Ющенков внес в Думу запрос об альтернативном тексте гимна. Владимир Бабурин.
Ему не впервой подобным образом эпатировать коллег. Правда, раньше, даже не в охотном ряду, а еще в бывшем Белом доме, это делал мифический депутат Егор Шугаев, спикевицер, автор проекта закона о наследственном депутатстве, внесенный во все депутатские справочники, но отвечавший по служебному телефону Ющенкова голосом Ющенкова.
Вы, наверное, прекрасно понимаете перспективы вашего предложения.
Слова Владимира Войновича в большей мере соответствуют тем реальностям, которые сегодня есть в нашей стране. Некоторые говорят, что это написано с чувством юмора. А разве не юмор, когда принимают в качестве гимна музыку Александрова, которая была фактически написана как гимн большевиков, и к тому же уже доподлинно известно, что это музыка, которая является плагиатом немецкого композитора, потом одного русского композитора. Разве серьезно шло обсуждение этого гимна? Очевидно, что это был такой диктат со стороны Кремля. Кто-то должен был сказать голос протеста вообще против такого порядка.
Альтернативный вариант гимна России на слова Владимира Войновича. Радио «Свобода». 16 февраля 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. И вновь у микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания VeriSign объявила о новом проекте «Титан» стоимостью $100 миллионов, направленном на улучшение системы DNS-серверов. Проект разработан в связи с прогнозами аналитиков о том, что к 2010 году количество пользователей интернета возрастет в 2 раза. Это вызовет значительное увеличение нагрузки на DNS-серверы. О проекте «Титан» говорит Александр Костинский.
К 2010 году проект «Титан» предусматривает увеличение пропускной способности DNS-серверов с 20 гигабит в секунду до 200 гигабит в секунду, в результате чего максимально возможное количество обрабатываемых запросов вырастет с 400 миллиардов до 4 триллионов в день. Предполагается также размещение дополнительных DNS-серверов в более чем 100 различных местах, в том числе Индии, Германии, Чили и Южной Африки. Кроме того, специализированные центры управления будут сформированы в США и Европе.
Новости коротко. Компания Intel представила 80-ядерный терафлопный исследовательский чип, на котором она предполагает тестировать технологии для будущих высокоскоростных процессоров. В новом проекте предусматривается применение новых шин данных с высокой полосой пропускания. Энергопотребление установки снизится до 62 Вт. Это меньше, чем мощность большинства серийных процессоров. Компания Microsoft объявила об ускорении разработки новой операционной системы Windows Vienna, поступление которой в продажу намечено на 2009 год. По словам вице-президента подразделения по разработке Windows Бена Фатхи, компания не намерена ждать 5 лет, как это было в случае с Windows XP и Windows Vista. Задержки в разработке возникли из-за того, что приходилось отвлекаться на улучшение Windows XP, вместо того, чтобы сосредотачиваться на создании Vista. Компания Nokia представила 3 новых модели смартфонов E-серии – E90 коммуникатор, E61i и E65. Все новинки предназначены для работы в сетях GSM или 3GSM. В коммуникаторе E90 будет встроен модуль Wi-Fi, а также поддержка технологии HSDPA для быстрой передачи данных. Основной отличительной чертой E61i является наличие полноразмерной клавиатуры. Модель отличается от предшественника более тонким корпусом, встроенной 2-мегапиксельной камерой и медиаплеером.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». Монархия. Так называется открывшийся в Москве фестиваль искусств стран Центральной Европы. Участники фестиваля – государства, прежде входившие в состав Австро-Венгрии. С подробностями Лиля Пальвелева.
Научная конференция, несколько выставок, чешская, венгерская и австрийская, 3 концерта и кинопоказы. Вот проекты фестиваля «Монархия». Основная площадка – Центральный дом художника. Но открылся фестиваль в РГГУ – встреча историков и философов из России и стран Центральной Европы. Название фестиваля не должно вводить в заблуждение. Здесь собрались отнюдь не приверженцы монархической формы правления, а интеллектуалы, которые поставили перед собой задачу осмыслить, как совместное существование разных народов в рамках одной обширной империи в прошлом сказывается на дне сегодняшнем. Вот примечательное рассуждение историка из РГГУ Ольги Павленко о политической пассивности большинства населения в монархии Габсбургов.
Есть активная культурная политическая среда городов, и есть мелкие города с пассивно настроенным населением. Это линия поведения, которая порождена была осознанием того, что Австрия политически, социально-культурно, этнически, языковая, она очень многосоставная. И поэтому нужно отдавать должное государственной формации. И можно уйти от реальности. Недаром своеобразным кредо центральноевропейской ментальности стала известная песенка из венской оперетты «Счастлив, кто сумел забыть, что не в силах изменить». Это попытка уйти в свою частную жизнь, в развитие культурной среды.
Что по мысли Ольги Павленко, с легкостью необыкновенной сочеталось с терпимостью ко всему чужому.
Без толерантности в этом регионе, конечно, невозможно. Да, регион знает очень тяжелые ситуации, но в целом основная позиция, особенно Вены, Будапешта, Праги, это действительно удивительный сплав. И недаром, например, путешественники рубежа веков отмечали, что да, нации и национальности борются между собой, но в крупных городах существует совершенно особая, так называемая австрийская раса, где итальянцы, славяне, евреи, немцы удивительным образом общаются и живут.
Об этих особенностях строители фестиваля призывают помнить тех, кто будет посещать те или иные его проекты. Фестиваль «Монархия» продлится до 10 марта. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Российские интернет-издания активно комментируют назначение теперь уже бывшего министра обороны России Сергея Иванова первым вице-премьером. Казалось бы, Иванов и другой кандидат в преемники Дмитрий Медведев получили теперь равные возможности. Иванов и Медведев в финале, и теперь остается ждать, кто победит. Но, уверен главный редактор сайта «Политру» Андрей Левкин, на самом деле позиции Иванова ослабли.
Очень просто. В должности министра обороны человек является интенсивным ньюсмейкером. По плохим поводам, по хорошим, но является. Его дело уметь отбивать удары, пиарить достижения. Иванов, судя по рейтингам, этому уже более-менее научился. В конце концов, армия, когда она не контрактная, явление социальное и электорально значимое. А инновации не очень понятно, что это. Даже совсем непонятно. С полгода назад на телевидении ходила мощная тема про нанотехнологии, как раз в рамках инноваций. Тема быстро скисла, несмотря на все попытки объяснить с экрана, что это такое. Ну а там, где ВПК, публичности по определению вообще никакой. Сложить их вместе – ужас нечеловеческий для имиджмейкеров.
Виталий Порников на сайте Granir.ru обращает внимание на то, как старательно Кремль навязывает избирателям схему выбора преемника. Иванов или Медведев? Медведев или Иванов?
Настолько старательно, что приходится задаться вопросом, а преемники ли это? И не конструируется ли все таким образом, чтобы эти двое первых окончательно всем надоели еще до 2008 года? И тогда, как чертик из табакерки, или, чтобы оставаться в духе программы «Время», как бог из машины, выскочит некий новый Путин. Типа не преемник, зато обещающий порядок навести, коррупционеров наказать, олигархов удалить. Собственно, повторит путинскую программу 8-летней давности.
А обозреватель еженедельного журнала Александр Гольц успокаивает тех читателей, которых пугает назначение министром обороны человека, дольше всего в своей карьере работавшего на месте директора мебельного магазина.
В том-то и состоит главная заслуга Сергея Борисовича, что он доказал, Министерством обороны у нас может командовать практически любой. Но чем, скажите на милость, Анатолий Сердюков может перещеголять самого Сергея Иванова? Подразделение соединениями путать? Такое уже было. Доложит президенту, что в океане патрулируют наши многоцелевые атомные подводные лодки с ядерным оружием на борту, хотя уже лет 15, как их там нет. И это было. Будет без конца путаться в количестве военнослужащих, которые должны стать контрактниками, и в числе военных пенсионеров. Так и это нам не в новинку. И армия наша непобедимая выстояла, и генералы с лица не спали. Так что расслабьтесь, после Иванова хуже не будет. В том смысле, что армия им уже переболела. А вот стране это, может быть, еще предстоит.
Ну а Сергею Иванову на посту первого вице-премьера Александр Гольц прочит большое будущее.
Наконец стало ясно, что с должности министра обороны популярности не очень наберешь. Не без участия Сергея Борисовича Иванова наша армия находится в том положении, в каком она находится. И поэтому очень трудно рассчитывать, что человек получит популярность в этих условиях. Ну, может быть, теперь его подключат к какой-нибудь пиар-компании. Он у нас будет отвечать за полет космонавтов на Луну или за что-нибудь еще.
Российские интернет-издания о назначении Сергея Иванова первым вице-премьером России. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Михаил Фродков провел сегодня заседание правительства в обновленном составе. У премьер-министра теперь 4 заместителя, из них 2 первые. Генпрокуратура завершила расследование новых уголовных дел против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Теперь им инкриминируют хищение нефти и легализацию средств от ее продажи. Госдума России сняла оговорки к 6 международным антитеррористическим конвенциям, сделанные еще советским правительством. Закон позволит России обращаться в Международный суд для решения вопроса об экстрадиции подозреваемых в терроризме. Палата представителей Конгресса США сегодня должна проголосовать по проекту резолюции, осуждающей новую стратегию Джорджа Буша в Ираке. Новый президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил программу массового доступа граждан страны к интернету.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Главная российская тема дня. Высшие чиновники Сергей Иванов, Анатолий Сердюков, Сергей Нарышкин, а еще Рамзан Кадыров и Алу Алханов сегодня вышли на работу в новом качестве. Президент России Владимир Путин, еще раз напомню, своим указом провел серьезные кадровые перестановки. Иванов стал первым вице-премьером, Сердюков – министром обороны. Алханов назначен заместителем министра юстиции, а его место президента Чечни пока временно занял Рамзан Кадыров. Известный московский политолог Владимир Прибыловский самым неожиданным среди всего этого назвал карьерный рост Сердюкова, пересевшего в кресло главы военного ведомства с поста руководителя Федеральной налоговой службы. До работы в налоговых органах Сердюков возглавлял компанию «Мебельмаркет». С Владимиром Прибыловским беседовал мой коллега Арслан Саидов.
Конечно, самая смешная и самая удивительная новация – это назначение на пост министра обороны бывшего крупного торговца мебелью. Между прочим, классического олигарха, поскольку олигархия – это на самом деле политическая власть богатого меньшинства. Так вот, господин Сердюков, он такой действительно классический олигарх, миллионер, старший министром, а теперь еще и министром обороны. По поводу этого назначения можно только гадать, можно даже предположить что-нибудь очень такое сложное. Ну, например, если не самого Сердюкова готовят на пост преемника, а, например, Сердюков женат на дочери Зубкова. Вот, может быть, Зубкова хотят сделать преемником руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу, человека довольно близкого к Путину.
Но в любом случае, Сердюков – это человек Путина, он ведь из Питера.
Ну, да, они все эти питерские люди, они в той или иной степени, то есть они люди Путина, то есть там, кто-то из них там поближе к телу стоял, как вот, например, сердюковский тесть, кто-то подальше, как сам Сердюков. Сердюков, в принципе, это человек Виктора Иванова, насколько я все представляю. Он тесно связан с Зубковым. Зубков, в свою очередь, связан с Грызловым и Виктором Ивановым. Но зачем такой странный ход именно министром обороны? Я думаю, что генералы матерятся со страшной силой. Они Иванова-то не очень любили, а теперь его еще, значит, торговца мебелью назначили. На самом деле, такое из числа неожиданных кадровых решений, которых теперь от Путина только ожидаешь. Вот теперь уже ждешь, что там преемником назначат, не знаю, там, Дарькина, Винни-Пуха, или вот Зубкова, или того же Сердюкова. Что-нибудь такое странное может произойти и с передачей трона по наследству.
Ну, разве теперь не стало более очевидно, что теперь возможны претенденты на пост президента, это Иванов, которого, как сейчас говорят, повысили до статуса Медведева? И Медведев, опять же.
Я думаю, что это, конечно, формальное повышение для Иванова. Кроме того, с Иванов сняли эту обузу, которой он явно тяготился. Это Министерство обороны, где ракеты не взлетают, самолеты падают, солдаты мрут и так далее. Но дело в том, что я думаю, что и Иванов, и Медведев, они не являются реальными кандидатами в наследники. Это вот кремлевская разводка. Наследника, преемника вынут из колоды, вот из числа лиц, которые не котируются. Там, в крайнем случае, из второго эшелона. Мне кажется, это вот то, что Путин по своей прошлой специальности в КГБ, там, дезинформации, это вот очередная путинская дезинформация. Вот смотрите, а сам в это время готовит какого-то другого преемника, не Иванова и не Медведева.
Ну а как вы думаете, вот по вашей версии, Иванов и Медведев, они догадываются, что ими манипулируют?
Наверное, догадываются, все-таки они Владимира Владимировича не первый год знают. Хотя вот тут у меня такое впечатление, что Медведев отчасти поверил, что он преемник. Но очень много людей его в этом убеждают, много заинтересованы в том, чтобы именно он стал преемником. А Иванов, ну, видимо, Путина знает лучше и в данном вопросе способен посмотреть на свое котирование как преемника с иронией.
Другая фигура – это фигура Нарышкина, которого назначили вице-премьером, причем он сохранил пост руководителя аппарата правительства. Он тоже человек из питерской команды Путина.
Да, и существует такая серьезная убежденность, которая вообще-то ничем не документирована. Доказательств нет, но я эту убежденность тоже разделяю, что он там в Бельгии был вовсе не экономическим советником, а шпионом. Возможно, занимался техническим шпионажем. То есть он тоже, скорее всего, из разведки. Путин таких людей любит. Ну вот Нарышкин, это вот некоторый, может быть, пример того, что бывают иногда и рациональные назначения. Ну, вот он такой работающий человек и не глупый, по всякому случаю, производит такое впечатление. Ну, а кроме того, ну, должен быть какой-то противовес. Если Сердюкова можно назвать мебельщиком, тесно связанным с силовиками, то Нарышкин — это такой бывший чекист, но, в общем-то, связанный скорее с придворными либералами. Он по жизни последних 15 лет был ближе к Козаку, Кудрину. То есть он вот скорее ассоциируется с этой частью окружения Путина, как бы не силового.
Вот эти кадровые перестановки, нечто подобное политологи, политические эксперты ожидали от Путина, или это было неожиданно?
Точно никто не ожидал такого министра обороны. Я думаю, что если бы вчера утром опросили бы всех политологов страны, включая самых приближенных к Кремлю, там, Павловского, Маркова и Никонова, и попросили бы их назвать каждого по 100 человек, у которых есть хоть какие-то шансы стать министром обороны после Иванова, я думаю, что никто бы даже в первую сотню претендентов на этот пост Сердюкова бы не включил. Поэтому это такая совершенно никем не предвиденная вещь.
Мнение известного московского политолога Владимира Прибыловского, с которым беседовал Арслан Саидов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Рассекреченные недавно документы Национального архива Великобритании, из которых явствует, что в середине 50-х годов прошлого века представители правительств Французской Республики и Соединенного Королевства обсуждали теоретическую возможность объединения двух государств под главенством Британской королевы, сейчас вызвали в Англии оживленную дискуссию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Когда популярная радиопрограмма BBC «Документ» впервые рассказала о том, как в 50-е годы два премьер-министра планировали объединить Францию и Британию, это произвело сенсацию. В основу программы легли рассекреченные правительственные документы того времени, хранящиеся в Национальном архиве. Из документов явствовало, что идея создать англо-французскую конфедерацию принадлежала французскому премьер-министру и англофилу Ги Молле. В сентябре 1956 года во время визита в Лондон он предложил тогдашнему британскому премьер-министру Энтони Идену объединить обе страны. Обескураженный Иден отверг это предложение. Однако, когда две недели спустя он посетил Париж, Ги Молле повторил свое предложение, но в несколько другом варианте. На этот раз он предложил принять Францию в британское содружество, возглавляемое королевой Великобритании. Таким образом, Елизавета II становилась бы номинальной главой Французской республики. Иден с огромным энтузиазмом поддержал эту идею. Надо сказать, что Ги Молле решил пожертвовать частью французского суверенитета не от хорошей жизни. Президент Египта Абдель Насер национализировал Суэцкий канал, и Франция, а вслед за ней и Британия, готовили против него совместную военную акцию. В рассекреченном меморандуме британского правительства под номером 35-52-64 читаем. Совершенно секретно. Позитивный ответ на французскую инициативу оказал бы Франции серьезную поддержку и разрешил бы многие ее проблемы. Соединенному Королевству необходимо сконцентрировать усилия по реализации соглашения о государственном объединении. Конец цитаты. В другом секретном документе цитируется инструкция премьер-министра Идена Форин-офису после его переговоров с французским премьером. Из него явствует, что Иден обязал Министерство иностранных дел форсировать усилия по присоединению Франции к британскому содружеству. В этом документе говорится об уверенности Ги Молле в том, что французы приветствовали бы соглашение о едином гражданстве и провозглашении британской королевы главой французского государства. Насколько реально было в то время объединение Англии и Франции, и насколько серьезны были намерения глав правительств обеих стран? Говорит секретарь тогдашнего нынешнего британского посла во Франции лорд Дорман.
Если бы меня спросили, возможно ли это было в то время, я бы ответил, что при наличии вовлеченных в серьезный политический кризис и испытывающих огромное давление лидеров, такое всегда возможно. Помню, как премьер-министр прибыл во Францию, посол отправился в аэропорт встречать его. Тогда это вполне могло произойти.
А вот что думает по этому поводу французская сторона. Член Национального собрания Франции и близкий друг президента Ширака Жак Мияр так прореагировал на содержание рассекреченного проекта объединения двух стран.
Франко-британский союз – черновой вариант проекта. Скажу откровенно, когда я читал этот документ, я был чрезвычайно удивлен. Ги Молле, конечно, был другом Британии. В свое время он преподавал английский язык, кроме того, он был социалистом. У меня всегда было хорошее мнение о нем, но сейчас, похоже, придется его пересмотреть.
Нынешний британский посол во Франции Джон Холмс полагает, что французы в глубине души остаются монархистами. Он говорит:
Франция – это сверхреспублика. Однако в ней существует ностальгия по монархии. Это чувство сильно ощущается во Франции. История о королях и королевах, в том числе и британских, регулярно публикуется во французской прессе. Недавний британский фильм «Королева» необычайно популярен во Франции. Так что во Франции ощущается определенная тоска по стабильности и преемственности, которая олицетворяет для нас монархия и которых нет у французов.
25 марта 1957 года Франция присоединилась к Германии, Италии, Бельгии, Нидерландам и Люксембургу, подписавшим соглашение о создании Европейского экономического сообщества. В 1973 году к нему присоединилась и Великобритания. Это сделало идею франко-британского объединения неактуальной. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск программы. Его ведет Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Здравствуйте, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Ну, главная тема ясна. Это объяснение или попытки объяснения решения Владимира Путина о кадровых перестановках в российском руководстве. Каковы теперь позиции Дмитрия Медведева и Сергея Иванова? Яснее ли стала перспектива президентских выборов? Поговорим о карьере Анатолия Сердюкова. Как из торговца мебелью можно превратиться в России в министра обороны? Обратим внимание на ситуацию в Чечне. Каким образом Кремль будет влиять на ситуацию в этой Северокавказской республике после назначения Рамзана Кадырова фактически президентом? Республики. Таковы главные темы. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Анна Качкаева, а гости студии – заведующая кафедрой публичной политики Высшей школы экономики профессор Нина Беляева, директор агентства социальной информации Елена Тополева и руководитель Центра демократии и прав человека Юрий Джебладзе. Они будут говорить о том, что представляет собой гражданское общество в России. А 3 часа с вами был Александр Гостев. Всего доброго.
Мы рассчитываем, что назначение Сергея Борисовича Иванова позволит обеспечить необходимый уровень координации.
Все это время меру сил и возможностей проводил государственную политику, определенную вами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военные усилия сами по себе не решат проблему.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11000.